Итоги недели с Андреем Константиновым. Каждую пятницу директор агентства журналистских расследований, известный писатель Андрей Константинов, высказывает свою точку зрения на актуальные события в стране и мире, не стесняясь называть вещи своими именами. Самое неполиткорректное ток-шоу на волнах российского интернета. Каждую пятницу после 16 в эфире интернет-проекта «Фонтанка. Офис».
И снова здравствуйте. Добрый вечер, Андрей.
Привет.
Снова мы в студии интернет-газеты «Фонтанка.ру». Я Александр Горшков. Сегодня буду по уже традиции почти что задавать вопросы Андрею Константинову.
Андрей, ты пользуешься спросом как ведущий. Понимаешь, к тебе подходят люди на улице.
Вот. То есть меня начали узнавать по голосу, ты хочешь сказать, да?
Да, я хочу сказать, что на тебя обрушилась слава.
Спасибо, я погреюсь в лучах твоей славы. Вряд ли мы будем сегодня оригинальными, потому что о чем бы мы ни говорили, мы...
Я буду оригинальным,
наверное, насчет тебя, я надеюсь, мы не будем оригинальными в выборе тем, потому что мы никуда не уйдем от событий, от выборов на Украине, где победил Владимир Зеленский с фантастическим рекордным результатом, 72% с копейками. И многим должно быть завидно, при том, что это были выборы, это был, в общем, честный результат, как бы, да. С выборами на Украине, безусловно, связано решение Владимира Владимировича Путина раздать паспорта желающим жителям Луганской и Донецких областей на неподконтрольной Киеву территории, а также вчерашние события в Киеве, принятие закона о статусе украинского языка. С чего начнем?
Начнем, наверное, так сказать, по ходу, как в хронологическом
порядке. Начнем в обратном порядке для разминки. Не люблю выражать в эфире свои мысли, но мне, конечно, грустно от принятого вчера в Киеве закона. И я попытаюсь чуть сформулировать свою грусть, потому что все-таки, как ни крути, Украина, Россия, украинцы, россияне очень близки друг к другу, несмотря на все то, что между нами произошло в последние годы. Да, я все понимаю насчет того, что молодое государство строит себя, ищет свою идентичность, а проще, легче искать ее таким путем. Этим же путем шли прибалтийские страны, этим же путем шли среднеазиатские страны. В общем, по большому счету, все государства, появившиеся на обломках Советского Союза, теперь до этого дошла и Украина.
Не все. Во-первых.
Не все, например.
Белоруссия, например. В Беларуси русский язык государственный.
Это единственное исключение, пожалуйста.
Нет, это не единственное исключение, потому что с русским языком все в порядке в Казахстане.
В Казахстане, Андрей, к слову, перешли даже на латиницу.
На латиницу перешли на казахском языке. Uh-huh. Казахский язык, так сказать, он не единственный тюркский, который на латинице. Они, собственно, от этого, так сказать, и толкались, потому что турки на латинице и все такое прочее, да, значит, а казахи — это тюркский народ. Я не большой специалист, я не могу как следует проанализировать, хорошо это для нас или сильно плохо, переход казахского языка на латиницу, но русский язык в Казахстане чувствует себя абсолютно нормально. Президент Нурсултан Назарбаев, объявляя своей отставке, обратился к нации на русском языке.
Слушай, давай так, Порошенко и сменяющий его Зеленский, насколько я понимаю, тоже не владеют украинским языком на хорошую пятерку.
Украинским языком они, может, и не владеют на хорошую пятерку, но ты просто сказал, что везде и всюду, значит, в поисках своей утерянной или не существовавшей никогда идентичности, значит, республики начинают гнобить русский язык. Это абсолютно не так в Азербайджане. Это абсолютно не так в Армении. Поэтому говорить, что везде и всюду, значит, все пошли мирским, прибалтийским путем.
Подожди, Андрей, а что значит абсолютно не так в Армении? В Армении практически нету русскоязычного населения, очень небольшой процент.
В Армении все говорят прекрасно на русском языке.
Говорят на русском языке, да. Тем не менее,
все,
конечно,
значит,
все дело производства, да. Все прочее, конечно, осуществляется на армянском языке.
Принятый вчера.
Фактически средств массовой информации, которые выходят на русском языке, крайне мало.
Значит, еще раз говорю, что принятый вчера, во-первых, все-таки, значит, Армения и Азербайджан, а в Азербайджане знать говорить на русском языке, там принято это, так сказать, там, как у нас когда-то аристократия на французском говорила, в Азербайджане принято говорить на русском без акцента. Если ты учился в губернаторской гимназии, то ты по-русски говоришь без акцента, и в тебе опознают современную азербайджанскую аристократию, если вот кто не знает. Помнишь, мы были на свадьбе племянницы Алиева?
Я не был.
А, ты не поехал тогда, да. А я поехал тогда, и меня это просто поразило, да. А в огромном этом зале, значит, две вещи поразили мое воображение. Огромное количество блондинок, там, значит, модно, чтобы жена была, видимо, крашеной.
Блондинки тебя всегда поражают, можешь не повторять даже, это очевидно совершенно.
И то, как они говорят на русском языке, и то, что они просто между собой говорят на русском языке, это признак хорошего тона. И, значит, а вот вчера принятый на Украине закон, это абсолютно нацистский закон в нацистской латышской версии, так сказать, и это никакой не поиск своей идентичности, это уничтожение другой идентичности. И здесь можно вот что совершенно спокойно сказать. Да? Был такой замечательный фильм и есть, да, «Хроника пикирующего бомбардировщика». Старый советский фильм. И вот там один из героев, рассуждая о Германии, говорит, ну как же немцы, это же такой народ, у них там Дюрер. Он говорит, был у них Дюрер, а теперь у них фюрер. Понимаешь, так сказать? И вот я считаю, что, как ты говоришь, с братским украинским народом, который допускает у себя вот такую раду и вот такие законы, просто пора заканчивать нянчиться. Потому что это очень сильно попахивает просто... не даже национализмом, а каким-то нацизмом.
Ну, Андрей, закончили мы, к сожалению-то, да, значит, опять же, несколько лет назад, и в чем выражается нянчение?
Ничего мы не закончили. Нянчение выражается и выражалось до сих пор, до недавнего времени, в том, сколько мы туда, значит, всего продавали, поставляли, включая нефтепродукты, и в росте,
ну, мы же, и в росте мы же товара... не себе в убыток поставляли, да, туда нефтепродукты.
Вот, значит, на самом деле, может, и не себе в убыток, но в большой прибыток разным так называемым украинским братьям. Но для меня еще вот этот вот закон, который они приняли, эти рожи лоснящиеся депутатские, как они прыгали, как они радовались, как они обнимались, твари, значит... Он означает только одно. Вот 5 лет говорили, что зря Крым, зря Донбасс, что никто ничего, что никто никого не угнетал, что все это сказки, что все эти разговоры про бандеризацию, значит, про украинский нацизм, что все это вранье, что везде, так сказать, цветут все цветы. Вот это свидетельствует о том, что все тогда, так сказать,
подожди,
сделали
может быть, и не
правильно.
Было бы, может быть, и не было бы сейчас этого, если бы не Крым и не Донбасс.
Нет,
давай причину со следствием.
Не давай на самом деле. Потому что, знаешь, во-первых, есть простая поговорка о том, что чужое свинство не оправдывает свинство собственного. Вот. А второе, они хотели это сделать с самого начала. Они бредили этим, они к этому... упорно совершенно шли, так сказать. Они в своей ненависти не понимают, что они просто самих себя делают слабее. А самое главное, что никаких вопросов с Россией они таким образом, конечно же, не решат. Это первое. Да, значит, и еще раз говорю, вот всему миру показали, кто они на самом деле такие. Хотя они показывали много раз. Потому что они запрещали книги, они запрещали фильмы, они запрещали просто классику даже, да. Это никакой не идиотизм, так сказать. Это осознанная совершенно такая вот, значит, взгляд. Причем Причем, ведь что интересно, да, это ведь не взгляд большинства. Потому что как раз большинство-то, да, значит, оно, в общем-то, процент голосов, которые были отданы за Зеленского, он как раз показывает полное несогласие, да, с курсом Порошенко, а вот этот закон, он как раз укладывается в этот курс. Так они плевать хотели на это большинство. И вот эти замечательные люди со своим замечательным, значит, со своей этой мовою, понимаешь, так сказать, которая...
А почему ты так пренебрежительно говоришь про украинский язык? Ты сам тогда уподобляешься другой стране.
Я не уподобляюсь, потому что я не призывал никогда ничего запрещать.
Зачем ты говоришь со своей этой мовою?
Этой мовою, совершенно. Потому что это мова их. А как мне еще сказать, да? Значит, то, что я
отношу... А тебе не нравится украинский язык?
Мне кажется, что украинский язык, он намного слабее русского языка. И он недостаточно...
В чем это выражается?
Объясню сейчас тебе. И он недостаточно развит для того, чтобы выполнять...
Ну, поясни, пожалуйста, почему он недостаточно развит?
Как филолог объясняю, значит, что нужно для того, чтобы язык был, ну, скажем так, полностью... готовым, оформившимся и так далее, да, чтобы не было больших проблем по типу, как с ивритом, когда, допустим, в Израиле решили, что у них государственный язык будет иврит, они очень большие трудности и сложности переживали достаточно долго. Значит, почему? Потому что три таких составляющих должны быть в языке, в долгой достаточно традиции. Значит, во-первых, должна быть долгая народная устная, да, такая вот традиция с разными там диалектами, там с тем семь, с пятым, с десятым.
Извини,
да.
На Украине это есть.
Она, возможно, на Украине есть, и я с этим не спорю, да. Но есть еще другая, так сказать, да, там составляющая. Вот то, чего не было, допустим, у израильтян. Дело производства на языке, которое должно быть много поколений, да, вот язык, ну, еще понятий нет, да, о том, что, так сказать, это государственный язык, там, средние века, да, значит, у нас какие-то, значит, приказы, да, у нас какие-то...
Ну, подожди, значит... дело производства на том языке, который у нас был при Иване Грозном, оно нашему современному человеку русскому будет совершенно непонятно. Да? Он его не прочитает.
И не нужно читать. Дело в том, что, так сказать, оно развивается. Да? Оно развивается от десятилетия к десятилетию. Ровно так же, как польский, да, язык у него, есть государственность, есть дело производства.
Слушай, ну извини.
Не перебивай, пожалуйста, да, дай мне ответить. Ты все время меня перебиваешь. Что за манера такая либеральная?
Да, если себя не заткнуть, ты же...
Послушай, ты внимательно...
Из эфира не выйдешь потом до понедельника.
Умного человека, понимаешь? Так вот, да, значит, есть государственность...
Это зрители должны проголосовать.
Да, зрители проголосуют. Значит, есть государственность, есть дело производства. Да? И вот это вот дело производства сначала на том языке, который, ну, кажется немножко там смешным, корявым, еще что-то... Но он развивается, да, вот этот официальный, канцелярский, да, так сказать, стиль там и так далее, да, века развивается.
Ну, подожди, ну сколько веков он уже развивался? Во время Советского Союза, кстати, дело производства, в том числе на украинском языке, тоже было.
На украинском было, но не очень много и не очень сильно. Так вот, послушай, да, вот у русского языка, так сказать, это века, у чешского языка это века, у болгарского языка это века, и у польского это века. А у украинского не было. Потому что не было своей государственности, не было такой необходимости. Да? Ну и, наконец, так сказать, третья составляющая обязательная, да, это литература. Причем литература как художественная, так и не художественная, да, на языке, так и научная литература тоже. Да? Обязательно научные статьи, обязательно художественное творчество и так далее. Причем не переводное, да, так сказать, а вот, ну, свое, внутреннее, да, значит, и так далее. И вот с этими вещами, так сказать, очень сложно у двух наших славянских народов. Это у белорусов и у украинцев. Да? Это не потому, что, значит, пойми меня правильно, да, это не потому, что они там глупее, или там они, значит, унтерменши какие-то, так сказать, и так далее. Просто объективная история развивалась так, что вот этим направлением не было возможности нормально пройти тот путь, который положено было пройти. И если этого нет, да, если этого нет...
Подожди, это же не так, что нет от слова совсем.
Иногда почти так, потому что мне рассказывали, как сложно было переводить с русского на украинский разные как раз вот не художественные, а как раз вот разные деловые тексты, договора, так сказать, юридические какие-то, еще чего-то, потому что просто, ну, каких-то... Ну, каких-то слов просто не существовало. В традиции их приходилось изобретать.
Слушай, ну, слова всегда изобретаются. И в финском языке изобретаются слова. А в русском-то языке сколько слов появилось за последнее время, которых у нас тоже не было?
Нет, значит, у нас...
Только за последние десятилетия.
Подожди, послушай, да, вот, значит, чтобы процесс был нормальным, естественным, да, значит, вот эти квоты появления, да, каких-то новых слов, новоязов вот этих самых, оно не должно превышать какие-то критические отметки. Если это делается совсем искусственно, да, то это такая политическая задача, да, и, в общем, определенные, определенные такие потери, да, которые на этом пути будут встречаться, да, потому что на таком искусственно, на таком немножко вот искусственном языковом допинге, да, понимаешь, очень не просто развивать творческую составляющую какую-то. А она должна, конечно, так сказать, появляться.
Подожди,
И еще один такой момент, да. У евреев, когда вот это была ситуация, так сказать, с Израилем, они, во-первых, с одной стороны, это такая политическая задача была, да, они хотели. У них не было особого выбора, да, потому что вопрос ведь шел тогда между идышем и ивритом, да, значит, они к идышу относились политически, там почти до вооруженных столкновений, кстати, доходило. Сейчас многие это забыли, да, о том, что там это очень непросто все. Ведь идыш — это диалект немецкого языка, да? Идыш — это диалект немецкого языка 16 века. По нему германисты изучают средневековый вообще немецкий язык. Ну, естественно, после Второй мировой войны, после Холокоста, так сказать, после всякой вот этой, так сказать, истории, да, ну, было бы странно, если бы, значит, в Израиле государственным языком стал язык, в котором там 30% староеврейских слов, а остальное, так сказать, это все, в общем-то, диалект немецкого языка. Они выбрали, значит, вот этот путь иврита, да, стали, так сказать, над ним работать, но в итоге, так сказать, это, конечно... А иврит на тот момент был мертвым языком. Просто чтобы понятно было, да? Он просто был мертвым языком, да? И, грубо говоря, ситуация нормализовываться, да, вот такая вот языковая, она стала не сразу. Потому что вот на всем таком искусственном, да, вот немножко тяжело, да, бывает. И работать, и писать книги, и тем более стихи там, и еще что-то такое. Другое дело, что евреи-то отнеслись к этому как к, ну, такому очень важному нравственному посылу, да, и боюсь, что в данном случае, да, это немножко другая история. И опять-таки Израиль, не будем забывать, это мононациональное государство, понимаешь? А Украина — это не мононациональное государство.
Андрей, понятно, извини, продолжишь мысль в качестве...
А зачем ее прерывать, если она...
Ну, потому что если тебя не остановить, блин, то зачем я здесь нужен? Я вообще выйду, потом зайду, скажу, эфир закончен, встретимся через неделю, как бы, да, и все.
Может, ты ревнуешь, потому что я какие-то умные вещи говорю, а ты, значит... Ты скажи, я тогда постараюсь поглубить.
Конечно, еще раз, как бы, да, мне не доставляет радости вчерашнее решение Украинской Рады, но замечу, что да, и оно, безусловно, создает большие трудности для огромного количества людей, живущих, например, в Харьковской области, где большинство говорит
традиционно по-русски,
где в Одесской области, но опять же, справедливости ради, надо сказать, что, опять же, большинство живущих на Украине все-таки, конечно, не просто понимает украинский язык, а может на каком-то минимальном уровне на нем общаться, потому что в школах во времена и Советского Союза украинский язык преподавался.
Они говорят, насильственная русификация, Но действительно было огромное количество украинских школ.
Это касается, кстати, всех национальных республик, да, в том числе Украины в особенности. Не просто украинские школы, в любой школе преподавание, то есть учили, изучали украинский язык, конечно.
А теперь
и знаешь, извини, я тебе больше скажу.
Теперь русских школ не будет. Только украинские.
Слушай, давай заметим так, справедливости ради, здесь есть вопрос, кстати, от слушателя Дмитрия Соколова. А сколько в России украинских школ? Я не буду тебе этот вопрос задавать. Понятно, что их крайне мало. Да?
Я не очень понимаю, так сказать, вот этот вопрос.
Это к вопросу, наверное, о том, что в России живет очень большое число украинцев.
Значит, да? У нас не запрещен украинский язык. У нас украинский язык государственный в Крыму. Значит, там три государственных языка. Как ты помнишь, крымско-татарский, украинский и русский. Да. У нас, если есть компактно проживающие украинцы, которым, хочется, чтобы какое-то было такое преподавание на украинском языке, это абсолютно возможно.
Я сомневаюсь.
Почему?
Ну что значит, как это будет абсолютно возможно? Они соберутся и скажут, мы хотим преподавание, и они получат его. Я сомневаюсь, да.
А я точно знаю, что это не запрещено.
Я про другое хочу сказать, Вот в Советском Союзе было много чего не очень хорошего, но были и хорошие моменты. Это к вопросу, в том числе о языках.
А потом у нас в стране нету 50% населения, которые украиноговорящие. Поэтому это глупый какой-то вопрос.
И ты знаешь, Соколова, извини, Алексея, не Алексей, Дмитрий.
Тем более, я бы так сказал.
Что в Советском Союзе было в дефиците для людей интеллигентных, просвещенных?
Не знаю я.
Книги, конечно, книги. Все гонялись, макулатура, Дюма, там, Конан Дойль и так далее, да. И, само собой...
Колбасы не хватало.
Колбасы всегда не хватало.
Бумаги.
В Петербурге, в Ленинграде, в Москве и в Киеве за этими книгами гонялись все. Но в Украине ты всегда мог купить того же Дюма на украинском языке,
да.
И читать, изучать и так далее.
Я Наде рассказывал. Я читал «Три мушкетера», «Три мушкетера», 20 лет спустя, по-моему, на белорусском языке.
Скажи, понимаешь украинский язык?
Да, конечно.
А вот что я сказал? На добра не ждите.
Не знаю. Я что-то сказал. У тебя дикое произношение.
Я понимаю, что у меня дикое произношение. Что я сказал?
Не знаю, я что-то сказал, дружок мой. Я не могу сказать, что я понимаю каждое украинское слово.
Вот когда украинские, мы работали с тобой... украинские дети, в том числе... русские дети, в том числе, росшие на Украине, учили украинский язык по передаче, который у нас-то «Спокойной ночи, малыши», а у них на добра не ждите было по украинскому телевидению союзному. Однажды все узнали, есть такая быль, что эта программа идет в прямом эфире. Ее вел такой Дид Панас, он в вышиванке появлялся на экране, рассказывал сказки. А мы можем в эфире матом ругаться, Дмитрий? Нет, не можем. Жалко, да. И вот однажды он вышел в эфир.
Утекнулся,
да? И, наверное, горилка была хорошая, и вот он выступал. А потом вздохнул тяжело и говорит: ось такая, слово на букву Х, малята, Вот так все узнали, что программа идет в прямом эфире, а это выражение с тех пор стало расхожим мемом.
Я не знаю, я с таким мемом не встречался. Чтобы закончить с этим, замечательным славянским языком, который теперь будет, насильно насаждаться на Украине, скажу следующее, да, если бы они приняли закон, по которому там все дело производства должно быть на там украинском языке, да, может быть, там, имеете там какие-то на этот счет свои соображения, вам виднее. Но когда люди, русскоязычные, лишаются преподавания на своем языке, когда людей этих миллионы, когда люди с этим не согласны совершенно, да, это, с моей точки зрения, преступление, да. И второй момент. Ты знаешь, я знаю огромное количество книг со всего света, с разных языков, которые переводятся на украинский язык, да. Я не очень много слышал каких-то шедевров, которые бы за последнее время переводились бы там на русский или которые бы составили славу, там, не знаю, мировую и так далее. Это при том, что Запад старается, так сказать, этих уродов, бандеровцев поддерживать и так далее.
Не понял мысль твою.
Да очень просто, так сказать. Мысль, она проста, да? Вот прошу тебя, как защитника, так сказать, верного украинских вот этих вот, все ты находишь для них слова помягче. Скажи, пожалуйста, назови мне 3 романа, которые были написаны на украинском языке за последнее время и которые стали событием. В России, в мире, так сказать.
Ну хорошо, назови мне русские романы последних лет, которые были написаны и стали событиями в мире. 3 русских романа.
Пожалуйста, я тебе назову Водолазкина. Лавр, я тебе назову.
Ты хочешь сказать, что великолепный роман, ты хочешь сказать, что его во всем мире читают?
Да, его перевели на множество языков.
Ну, я тебе назову. Важно не на сколько языков перевели, какой тираж этих изданий, правильно?
Достаточно большой. Я тебе скажу, что у нас много переводят. Даже меня переводили на иностранные языки, я никогда этим всерьез не занимался. А тем не менее, у меня книги на 8 иностранных языках, да? Без украинского. Вот, я тебе назову Яхину, которая там у нее какая-то там бюзель открывает, закрывает глаза. Значит, это стало, мне не очень, так сказать, нравится, но это стало событием мирового значения. И тоже, так сказать, на множество языков и так далее. Значит, Захар Прилепин вообще не герой моего романа, но переводится еще как Юзефович, значит, просто бьет все рекорды. Потому что всем бы такое количество книг на французском, английском и немецком языке. Я могу долго продолжать, на самом деле, Саш. Ничего ты не найдешь вот такого вот уровня. Потому что, так сказать, этим нужно для того, чтобы это было. При том, что там есть очень приличные, значит, люди. Ну, они пишут, кстати говоря, на русском языке. Марина и Сергей Диченко, так сказать, которые недавно я покупал очередную их книгу. Вот. Они серьезные авторы, да, пишут почему-то вот на русском языке только, да, при том, что...
Потому что аудитория, наверное, побольше, рынок больше,
ты знаешь,
правильно?
Ты знаешь, и поэтому надо запрещать этот язык, да, значит, чтобы не был он таким вот замечательным, да, чтобы не писали на нем, значит, если вы патриоты, пишите вот на вот этом украинском языке. Более того, зато они переводят с русского на украинский Гоголя. Понимаешь, зато они запустили обратный процесс. Гоголь-то писал на русском. Но они его переводят на украинский язык. И будут говорить, что это Гоголь. Вот. Как тебе сказать, Саш, понимаешь, вот есть вещи, которые должны происходить как-то сами по себе. Да, вот... без запретов таких и так далее. Мы живем в 21 веке.
Андрей, я с тобой абсолютно согласен, что любые запреты, коих у нас в последнее время тоже становится все больше и больше.
Значит, кто-то из наших
политиков на этой неделе вроде госпожа Мизулина сказала, что запреты это классно. Как бы, да?
Послушай, ну не
запреты
нужно...
это свобода.
Друг мой, не нужно аргументов из серии «Сам дурак», понимаешь? Это тебя унижает. А меня расстраивает. Потому что при чем здесь Мизулина? Мы говорим об Украине и украинском языке. Ну что мне Мизулина, понимаешь, она мне вообще ни с какого бока, я про нее не хочу говорить. Она много разных глупостей говорила, делала и так далее. Это аргумент чего?
Я с тобой согласен в том, что любые запреты...
В Нью-Йорке ты можешь на русском языке права получать, понимаешь? Ты вообще, как тебе сказать, вообще, что это за дикость? Так вот, если бы такую ситуацию, как в Латвии, значит, когда они образование на русском языке перечеркнули, падлы, понимаешь, так сказать, лупоглазые рыбоеды.
А что ты вот выражаешься?
А как я должен называть врагов своих, так сказать, если они мой язык, так сказать, берут. Слушай, и пытаются его убить?
Тебе просто на шоу на канале «Россия» надо.
Значит, куда надо, туда и будет. Это вражеские действия. Это враги, понимаешь, так сказать. Они предпринимают конкретно против меня вражеские действия. Вот против меня они предприняли, против моих книг. Понимаешь, так сказать, как я к ним должен относиться? Я к ним буду относиться очень плохо. И еще раз тебе говорю, так сказать, вот этот закон они приняли и показали, что все правильно на самом деле. что вот эта вот нацистская свора показала себя. И если бы в любой другой стране, вот просто где-нибудь, понимаешь, так сказать, в Европе, в Африке, в Южной Америке, вот возникла бы такая ситуация, все бы заврещали, как можно, что такое, 21 век, а здесь они творят вот это все. Называют при этом, так сказать, своего этого ублюдка, понимаешь, так сказать, нацистского Бандеру, значит, его именем какие-то улицы и так далее. И все молчат, делают вид, что так все это вот нормально совершенно.
Хорошо.
Это с моей точки зрения, это тяжкая, Андрей, болезнь.
Все, твое мнение по этому
вопросу мы услышали. Лечить их можно только одним способом. С ними надо перестать нянькаться и цацкаться.
Хорошо. Как относиться к результату Зеленского 72 с лишним процента?
К этому нужно относиться следующим образом. Значит, Украина дошла до ручки, когда она не знала, как еще показать, что она не поддерживает, так сказать, своего президента в большинстве его начинаний. То есть это вот, что у него там, армия Виромова, да, у него вот Армавир, значит, это вот самый, и Безвиз еще у него, да, вот основные его достижения, да. Так вот это все, значит, на это все покладено с прибором, и народ говорит, да мы вот за черта лысого.
А почему ты делаешь из этого вывод, что именно в этих начинаниях они его не поддерживают?
Потому что он считает это своими основными достижениями. Это он так считает.
Нет, ну он считает, ну значит, этих достижений было более чем недостаточно.
Да, значит, люди, так сказать, эти достижения не оценили. Понимаешь, значит, они ничего они не перевесили. Вот,
Не, значит, перевесило что-то другое.
Все в комплексе, так сказать, безусловно. Но как бы трудно это расценить как некий жест поддержки и так далее. Это не
как
просто,
ты думаешь?
Это не просто поражение, это сокрушительное поражение. И, конечно же, это не голосование за Зеленского, да? Это открытое совершенно голосование против Порошенко. Значит, против Порошенко, против его Рады, против вот их вот этих всех действий, против их антирусскости вот этой всей, понимаешь?
Ну, как ты думаешь, нашим правителям с Зеленским будет легче?
Нет. Нашим, ну, смотри, да, вот что произошло, да? Порошенко проиграл с треском, с одной стороны, а кто выиграл-то, да? А выигрывает человек, который не знает, что делать, который вот так вот мечется, да, вот, который перед вторым туром сделал две непростительные ошибки, с моей точки зрения. Он сказал, что Путин враг для него. А до этого он говорил, что если проблемы с Россией, то надо с Россией и говорить.
Извини, он сделал ошибки для кого?
Для себя, для своей страны.
Почему?
Потому что после того, как он заявил, что Путин враг, вряд ли как-то легче будут проходить какие-то возможные переговоры, если они вообще будут.
Но тем не менее, за него проголосовало 72%.
Да, за него проголосовало 72%. Они показали этим самым, что они голосуют против Порошенко. Что Порошенко им не люб, не дорог и так далее. Да? Но он говорит дальше. Надо в отношении России новые санкции вводить. Раз Россия стала выдавать по упрощенной схеме паспорта, значит, людям с Донбасса, не нарушив при этом ничем и никак международное право и так далее. Потому что тем же самым занимаются и венгры, и румыны, и
поляки. Ну, это ты повторяешь тезисы нашего МИДа и Небензи, который он озвучивал вчера во время...
А если они правильны, почему бы их не повторить? Ну, опровергни их, да? Поляки что, не делают то же самое? Делают. Венгры не делают то же самое?
То есть, если, предположим, завтра американцы начнут раздавать здесь паспорта, к этому надо относиться нормально.
У нас очень много людей уезжает
за границу. Нет, если завтра американцы объявят, что мы здесь готовы выдать паспорта всем желающим, надо к этому относиться нормально.
Не знаю, насчет нормально или нет, я не очень думаю, что они так будут поступать.
Предположим, они решили так поступить.
Нет, ну так, понимаешь, это не постановка вопроса, да, потому что у нас нету гуманитарной катастрофы, как на Донбассе. У нас нету ситуации, когда люди не могут ни поступить куда-то учиться, так сказать, ни куда-то поехать.
Почему
и так
поступать,
далее.
Учиться они как раз абсолютно могли.
Со своими этими паспортами.
В российские вузы для них были льготные условия.
Да, не для всех, да. Далеко, понимаешь, так сказать. Они были очень сильно ограничены в правах. Да, и по поводу того, как американцы готовы там чего-то, знаешь, раздавать не нужно каких-то иллюзий. У нас тут либералы все на зеленую пену исходят по поводу каких-то проектов, что окончательно у нас закроют.
А ты думаешь...
Подожди, не разрешат даже в личных целях хамон и сыр ввозить, да? Говорит, как это можно? Как это можно? Какая дикость? В Штаты ты даже яблоко не ввезешь. Банан вонючий ты не ввезешь, так сказать. Там все, ничего ввозить нельзя.
Ну, мы,
кстати,
к счастью, не в Штатах, а я хочу ввозить хамон.
Да, так вот я тебе просто, так сказать, говорю о том, что ничего такого, так сказать, ждать от Штатов, да, в этом смысле, с раздачей паспортов, не стоит. А Зеленский, значит, он помимо вот этого сказал, что, значит, что там Путин враг, а еще он в положительной коннотации отозвался о Бандере, да. Значит, и я тебе хочу сказать, что государство, где... Человек, который вот-вот уже станет президентом с гигантским отрывом, будучи евреем, говорит в положительной коннотации о Бандере, это глубоко больная страна. В ней что-то не то, потому что, так сказать, он не может этого сделать, так сказать, в здравом уме, в твердой памяти, если только он не боится чего-то. Или он извращенец, или он какой-то, значит... Не еврей, а выродок, понимаешь?
Ну, слушай, у нас многие в положительной коннотации говорят о Иосифе Виссарионовиче Сталине.
Извини, это не надо сравнивать совершенно, потому что никто, прости, нету нигде и никто, кроме, так сказать, ваших либеральных посиделок или средств массовой информации «Эхо Москвы» и «Дождь», которые бы его сказали, что это одно и то же. Это не одно и то же, хотя бы по той простой причине, что это Иосиф Виссарионович Сталин, так сказать, победил весь этот нацизм. Понимаешь, так сказать, и без него этого бы не было. Понимаешь, и это разные там милые моему сердцу поляки могут говорить, значит, это два абсолютно равных режима. Вовсе нет. Вовсе нет. Это не так.
Хорошо. Что касается... Ты думаешь, что раздача паспортов вызвана только какими-то гуманитарными соображениями с нашей стороны?
Ну, я, во-первых, считаю, что это надо было делать давно.
Ну, подожди, а что тогда тянули-то 5 лет? Почему тянули 5 лет? Почему сейчас?
Я не знаю.
Так объясни.
Я думаю, что это связано, безусловно, с президентскими выборами.
То есть это все-таки связано с президентскими выборами?
Я думаю, что введение нашего эмбарго на поставку на Украину разных...
То есть ты усматриваешь здесь все-таки какую-то цепочку событий.
Тут очень сложно не усмотреть.
Ну, а тебе не кажется, что тогда все-таки гуманитарные соображения на самом деле это вторая производная в лучшем случае, как бы, да?
Она важная, но я не знаю, какая она там вторая или еще она какая, но то, что ты сказал, это определенный сигнал...
Сигнал, вызов и так далее.
Комику Зеленскому. Это не призыв.
Вызов,
это,
а не призыв.
Это да, это такой, как сказать, ты, парень, хочешь определиться, определяйся. Вот, не хочешь, нет проблем. Но...
Подожди, что ты думаешь, после этого Зеленский скажет, я все понял, давайте договариваться?
Я не знаю, что он скажет. Он очень неопытный политик, да, ты сказать. Это совершенно вот ясно видно. Да, он не знает, что делать, мечется, но это ему определенный сигнал, ты все-таки определяйся. И главное, запомни, мальчик. Вы 5 лет пытались разговаривать с Россией путем силы. Это самое глупое, что вы могли придумать. Да? Вы продолжаете это делать через вот эти ваши законы и так далее. Да? Результат будет обратный тому, чему вы хотите.
А новые санкции для нас будут?
Вполне могут быть. Но дело в том, что, так сказать, у нас их такое количество, да, и, значит, в ущерб себе Запад это делает, еще что-то такое. Вы хотите разговаривать с Россией, значит, с точки зрения силы. Это невероятная глупость, то, что вы делаете. Да? Если вы с Россией по-другому будете говорить, да, значит, вы гораздо большего могли бы добиться. Да? Не хотите. Да? Ну, дальше Зеленский говорит, я верну Крым, я верну Донбасс. Как ты это все вернешь, дружок? Как ты это вернешь? Это вернуть с позиции силы можно только путем уничтожения Российской Федерации. Но дело в том, что если... Спасибо, Катюша. Вот, да. Вот зря. Я надеюсь, ты плюнула ему
спасибо.
В стакан. Вот, я просил тебя перед эфиром.
Она плюнула, но перепутала стакан.
Да. Дело в том, что С точки зрения силы, это значит довести в итоге до войны. Да? Но в случае любого военного конфликта, значит, Украина тягаться с Россией не может. А если будут привлечены дополнительные силы, натовские, там, не натовские, там, и так далее, ну, первый, кто сгорит в этом огне, будет Украина.
Я не думаю, это что перед вот... Зеленским стоит задача довести дело до войны, но я не очень понимаю нашей логики игры на обострение. То есть я вижу, что она идет, а вот просто. Что мы можем добиться в результате этой игры, я не очень понимаю. Да вот очень санкции корячатся, очевидно. А какая выгода, я пока не очень понимаю.
Любая игра на повышение ставок, на обострение, да, так сказать, это игра на обострение решения. Да? Действительно, все это очень сильно затянулось. Да? И либо, еще раз говорю, так сказать, украинская сторона должна будет перейти к силовому варианту и снова получит по зубам, чтобы, видимо, уже окончательно, так сказать, угомониться. Да? Либо это будет расширяющийся какой-то конфликт, но в этом случае вопрос такой очень сильный будет к существованию украинской государственности и ко всему остальному. Ты понимаешь, если они бы действительно хотели, чтобы вернулся Донбасс, если бы хотели, чтобы вернулся Крым, да, то разговаривать через пулемет и через обещание «мы вас всех посадим, суки», значит, это конечно, это как вот жена ушла, а ты, так сказать, постоянно ходишь под окнами и говоришь: «вернись, сука, я тебе все зубы выбью». Ну,
ты же понимаешь, что за эти паспорта заплатишь в том числе и ты.
Да, я понимаю.
Ты готов?
Я тебе так скажу, Сань. Вот идешь ты однажды по улице вечером и видишь, как уроды какие-то, хулиганы, женщину тащат в подворотню. Она кричит. А ты идешь, у тебя планы, ты хорошо одет там и так далее. И ты понимаешь, что сейчас вот ты будешь туда вмешиваться, в эту ситуацию, да? И ничего хорошего, так сказать, ты с этого не получишь. Ты получишь в лучшем случае порванную одежду, а в худшем случае тебя пырнут ножом. И не факт, что женщина тебе скажет спасибо, да? Но нужно делать шаг этот вперед, так сказать, и говорить: оставьте ее в покое, так сказать, и так далее. Потому что если ты этого не сделаешь, ты не простишь этого себе никогда. Поэтому, так сказать, даже если их трое, да, значит, а ты один... Ну, поднимай кирпич с асфальта, понимаешь? Но не отворачивайся, не закрывай глаза. И ты пойдешь сейчас на убытки, ты пойдешь сейчас на издержки. Но если ты этого не сделаешь, у тебя будут издержки больше, потому что ты потом ночами жрать себя будешь и заработаешь себе какую-то болезнь, да, потому что от совести, от того, что, так сказать, она кричала: «помогите», а ты сделал вид, что не слышал, отвернулся, так сказать, и прошел мимо. А потом тебя взгляд ее будет преследовать. Поэтому, конечно, мне не хочется, чтобы мой карман становился легче. Конечно, мне не хочется. Но вот эти вот беженки с Донбасса, про которых у нас анекдоты рассказывают, понимаешь? Да, они в люрексе, так сказать, все в мини-юбках, так сказать, и с этими губами. Да, они немножко смешные. Но ядрен батон, они сестры наши. Какие уж есть. Вот они сестры, а те, которые там остался, нет, они не сестры. И мужички эти, хорошо, так сказать, с юго-востока Украины, которые тоже могут немножко, так сказать, как-то раздражать или еще. Ну, они братья наши.
Некоторые мужички эти ездят на таких машинах, что тебе должно быть завидно, Андрей. И живут в таких домах, которые ты себе позволить не можешь.
А некоторые наши мужички, вот наши, российские, они в Аргентине... площадку вот эту вот с водопадами перекрывали, садились там и бухали водку, потому что, так сказать, могли себе это позволить. Сказать, из какого концерна эти мужички русские, я себе тоже не могу позволить перекрыть вот эти водопады. Поэтому это не аргумент. А касаемо, ты понимаешь...
Из какого они концерна?
Ну, я тебе после эфира скажу.
Это интересная информация.
А иначе они, да, на полном серьезе. Взяли, выкупили, там, это не так давно было, и там в шоке до сих пор. Никто так не поступал. Там же сотни и тысячи туристов каждый день со всего мира.
Вот сейчас наши русские мужики из нашего русского концерна
Ну, это было, я так понимаю, несколько месяцев назад.
Это интересная информация.
Да, это интересная информация. Видишь, как у нас с пользой эфир проходит.
Хорошо.
Подожди, я тебе анекдот расскажу про беженку с Донбасса, чтобы понять, насколько
не
это
надо,
уже...
Не
насколько
надо, это не уже, надо, не, не надо, не
ждут,
надо.
Ждут зрители. Значит,
откуда ты знаешь, что они ждут? Не поступало таких заявок?
Мне поступало. Молодой человек наш питерский заходит в ночном клубе, смотрит, девушка сидит такая вся... красивая, мини-юбки, кофточка с люрексом, колготки со стрелками, вот такие шпильки. Говорит, девушка, скажите, пожалуйста, а вы питерская? Он так смотрит, а пусть это пока останется маленькой загадкой. То есть я просто хочу сказать, что раз анекдоты про беженок с Донбасса входят в нашу уже вот обычную повседневную жизнь, никуда ты не денешься, ты скажи,
хорошо,
друг мой.
Все,
это процесс такой вот
время,
неостановимый.
Время.
Чтобы давай... подвести черту, мне не жалко Зеленского. Значит, Зеленский, удивительно красивая драматургическая история, да, когда сериал превратился в жизнь. Но знаешь, вот надо вовремя ставить точку.
Слушай, ну ты знаешь, время в любом случае неумолимо. Я ни в коем случае не поклонник Зеленского, но этому парню 41 год.
А все самое главное он уже сделал.
Нет, я не в этом дело.
С этой вершины только вниз поедет.
Вполне вероятно. А сколько лет тем, кто у нас сидит наверху, как бы, да, и моложе они становиться не будут?
По-разному. Медведев,
это другое поколение.
Медведев не настолько, так сказать, старше. Хотя, какой он, в общем, такой уж прям политический руководитель, это очень большой вопрос. Зеленский – это трагедия сбывшейся мечты. Вот как Оскар Уайльд говорил, что есть две трагедии, да, не сбывшаяся мечта, а и сбывшаяся мечта. Вот эта мечта сбылась, и, знаешь, вот я говорю, как в сказках, да, надо, да, Золушка с принцем взяли за руки, здесь точка. Потому что, если нет, через 10 лет выясняется, что Золушка, ну просто, тварь. Вот. С Зеленским такая же, так сказать, будет история, да? Ему деваться некуда. Сейчас от него, как от волшебника, ждут каких-то чудес. А он чудеса не сможет просто, ну, он... Какие чудеса, да? Скован со всех сторон, и все.
Конечно, Андрей, просто не будем даже прогнозировать. Мы в ближайшие месяцы наверняка об этом будем много говорить. Потому что по плану осенью выборы в Раду. Если Зеленскому не удастся или вдруг не захочется, не будет возможности раньше ее распустить. Ну и так далее. Поэтому
Слушай, с украинской темой мы никуда не слезем. Этот паренек после принятия закона о языке у себя, значит, в интернете сразу же переделал себя с Владимира на Володимира и Зеленского.
Хорошо. Я тебе... Давай вернемся в Петербург.
Что он может, если, Андрей, он все... вот такие президент избранный?
Ну подожди, мы это много уже слышали раз по всем нашим эфирам. Давай.
Если бы я ставил детскую сказку «Щелкунчик и крысиный король», я бы, может, и пригласил бы для участия в постановке артиста Зеленского, но не на роль Щелкунчика.
Хорошо, давай вернемся в Петербург. На нас на этой неделе снова просыпался золотой дождь из Москвы. У нас тоже был Владимир Владимирович.
Нет, свой... у нас-то как раз Владимир Владимирович.
Владимир Владимирович,
был.
Да. Значит, внезапно. И во вторник вдруг самая главная новость. Многострадальный судебный квартал, куда должен был переехать еще в 2019 году Верховный суд, то есть в нынешнем году Верховный суд должен был туда переехать, конечно, он никогда не переехал, ни в каком 2019 году, дай бог бы он туда переехал года через 2-3, в 2019 году там только началась стройка, наконец-то, как бы, да, а вся история этого пятна тянется с начала 2000-х годов, в 2012 году это место отдали под Верховный суд, и вдруг Владимир Владимирович говорит: а что-то здесь было бы неплохо, ведь, ребята, парк сделать, да? И все говорят: да, круто, давайте сделаем здесь парк. Что это значит?
Ты так красиво рассказывал, понимаешь, я чуть не заплакал, да? Ну, что значит? Значит, будет парк. И, знаешь, это, как это, мы как плохие актеры с тобой. Есть выборы, да, которые будут в сентябре. Есть Беглов, который временно исполняет обязанности губернатора. Да. Есть Владимир Владимирович Путин, который сказал: я хочу, чтобы Беглов был губернатором. Да. Значит, это вот моя такова воля императорская. Есть капризные петербуржцы, которым что-то не понравилось в снежной зиме. Да? Они не понимали, что снег — это хорошо.
Но мы вообще не любим зиму. А сегодня я слышал, народ жалуется, жарко. Как бы, а через два дня они будут стонать холодно.
Да,
значит,
да?
Народ, ему не угодишь.
Капризные. Mm-hmm. Капризные совершенно петербуржцы. Да? И вот они стали вместо того, чтобы радоваться Александру Дмитриевичу Беглову, да, что он вернулся к нам. Он был у нас уже, он уже исполнял. Да? Они вот что-то стали как-то критиковать, фыркать там, еще чего-то, да. И какие-то цифры социология стала показывать такие
цифры,
вот,
которых никто не видел.
Вот, их никто не видел, но тот, кто видел, значит, делал
они
выводы.
Видели не те цифры.
Они видели не те цифры, но все-таки делали выводы, что надо как-то...
Ошибочные.
Что, ошибочные выводы делали, что надо как-то задействовать на всякий случай тяжелую артиллерию. Тяжелая артиллерия у нас одна, это Владимир Владимирович Путин, который умеет быть Дедом Морозом, да, который так махнет рукавом, лебеди поплыли. Значит, раз, значит, другим рукавом...
Но справедливости рукавом... ради, картинка, которую нам показывала, выглядела следующим образом. Александр Дмитриевич сказал Владимиру Владимировичу: «Владимир Владимирович, давайте сделаем здесь парк». А Владимир Владимирович, который до этого сказал: «А здесь будет Верховный суд», сказал: «А классное место».
Точно сказал Владимир Владимирович, да? Значит, знаешь, так, ученые на Ниагарском водопаде обнаружили странное племя такое. У одних вот такие уши, а у других на лбу шишка. Если думаешь, что-то какие-то странные индейцы такие. Почему они, значит, на Ниагарском водопаде вот такие ходят? Смотрит, один такой ушастый выходит и говорит: «А ни хрена я почему-то не слышу. Что-то очень громко шумит». Тогда выходит тот, которого шишка на лбу, и говорит: «Ты меня задрал, это же Ниагара». Значит, я к чему? Я к тому, что вот когда такие природные явления, да, появляются разные интересные мутации. Да? И нам пообещал Владимир Владимирович, что будет круче, чем заряди в Москве. Да? И мне плевать, связано это с выборами. Ну, конечно, связано. Да?
То есть ты хочешь, чтобы было как в Москве?
Я хочу, чтобы был хороший парк. Я хочу, чтобы там на скейтбордах ребята молодые катались.
А я хочу, чтобы ты там на скейтборде катался. Тогда я согласен на парк.
Сказать. Как в другом известном анекдоте говорится: possible, but too expensive. Да, значит, то есть я ничего не отрицаю. Я готов к предложениям. Если народ хочет, чтобы я...
Нет, подожди, давай мы с тобой договоримся. Если там будет построен парк, ты туда выйдешь на скейте.
Ну, выйду, конечно, а почему не выйти? Мне его надо купить.
Я тебе куплю скейт.
Мы собирались мою сумку на аукцион.
Подожди, подожди, Андрей, если выручим там деньги, будет парк, я покупаю тебе скейт, и ты выходишь туда на скейт.
Давай сделаем по-другому. Выставим на аукцион мою сумку, которую у меня украли, и которую вернули воры, так сказать, обратно.
С историей сумка, да.
С историей сумка.
В которой много книг было умных.
Да, первый раз встречаю воров, которые хотели оставить себе на память томик Светония. Ты знаешь, это безумно меня, так сказать, удивило совершенно. Ну, мои очки хотели...
Интеллигентная публика.
Да, ну, все-таки вернули потом, да, ну, зачем им Светоний, да, так сказать,
Барсетти? То есть зачем твои очки, тебе в голову не приходит этот
вопрос? Ну, очки еще какой-то сувенир, можно там сказать, там, типа там константиновские окуляры, да, а Светоний, ну, это, согласись, необычно так. Так вот, понятно, что Владимир Владимирович и... вот этой нехитрой комбинации, да, они показывают Александра Дмитриевича Беглова чародеем таким, да, вот, ну, который тоже вот раз, тут озеро заблестело, раз, тут лебеди поплыли.
Ну, еще, да, кстати, избирательная кампания не начиналась, еще может столько всего случиться. Что еще ждать за ближайшие 4 месяца?
Я только хорошего. Значит, потоки инвестиций, да, там страшно подумать чего, Саш, я не знаю. Но какая мне разница, да, что это связано с выборами, да? Если благодаря этому будет чудесный парк, так и на здоровье, что называется, да? Какие проблемы?
От одного мне грустно только, знаешь, тоскливо, я бы даже сказал. Вот у нас это третье.
Мне было бы грустно, если бы был бы какой-то чудо-кандидат, и вот всем бы он был бы хорош, и лицом пригож. И, значит, мозгом умен, да, так сказать, и с опытом государственной работы, И вообще бы все бы в него влюблялись, мужчины, женщины, так сказать, несовершеннолетние, да? И он имел бы все шансы стать губернатором. Но президент с в Рио начали мутить, парк не парк, там еще чего-то, так сказать, и перетягивать на себя голоса. И тогда бы я сказал, да, какой-то, конечно, не очень хороший хоккей тут у нас получается, потому что за счет этих парков вот этот чудо-кандидат, которого боженька нам послал в годину испытаний, со свистом пролетает, как фанерка над Парижем. Да? Но ведь его нет. Потому что все, что может быть...
Так парка же тоже пока нету.
Чего?
Парка же тоже пока нету.
А вот и нет. Парк уже есть. Потому что у президента слово тверже гороху. Понимаешь? Он сказал, как отрезал, раз и все.
Это же год как минимум проект.
И что?
А потом выяснится, что нету денег.
Ты куда-то торопишься?
Нет, я уже никуда не тороплюсь. Ну и так далее.
Мы будем жить мечтой.
А это третье место, вот такое знаковая стройка в городе, у которой такая история многострадальная. Наш стадион, который строился 10 лет, и в итоге...
И он построился.
Он построился, но смета до него достигла каких-то космических масштабов.
Зато я каждый день езжу домой... так сказать, мимо этого стадиона, и он разными цветами подсвечивается.
Только для этого я все это и делал. Чтобы
я считаю,
каждый день ехал домой,
меня.
Конечно. Мариинский театр, вторая сцена, десятилетняя история стройки, и сколько это в итоге стоило.
Говорят, неплохой театрик получился, так сказать, и Гергиев доволен.
Ну, главное, чтобы Гергиев был доволен.
Ну, а почему нет?
А третья, это вот эта история, и эта стройка уже стоила бюджету, по моим скромным прикидкам я пытался посчитать, вот эта стройка только вот это стоило порядка 15, а может быть и существенно больше миллиардов рублей. А если сложить все три стройки, вот эти вот многострадальные, то на них, я думаю, что бюджет потерял городской, федеральный, где-то около 50 миллиардов в общей сложности.
Ты смотрел такой фильм «О бедном гусаре, замолвите слово»?
Конечно.
Там был такой персонаж Мирзляев, так сказать, его играл Басилашвили. У него была замечательная реплика. «Боже мой, да чего мы все иногда бываем меркантильны?»
Но еще у этого парка будет одно несомненное достоинство, отличающего его от всех парков мира. Знаешь, какое?
Нет.
У него будет самый крепкий в мире фундамент, и даже если Земля налетит на небесную ось, этот парк точно останется, потому что там нулевой цикл подсудебный квартал уже практически сделан, сваи биты в бетонные, не вбиты, а забетонировано все в землю на несколько десятков метров. И вот теперь на этой прочнейшей основе будет парк. Я считаю, что самый безопасный парк.
Вот ты недавно делал себе зубной протез, да?
Вот зачем ты раскрываешь мой диагноз?
Ну, ты сам говорил,
подожди,
что
подожди.
Нужно,
одно дело наши с тобой интимные разговоры, а другое дело ты вот публично. Вот, может быть, это была тайна, а ты вот сейчас взял
прости
и сделал.
Меня, хорошо.
Я же не говорю, какие протезы ты себе ставил.
Я ставил вообще все протезы. И везде, и всюду, так сказать, нужно было, значит, вот эту сваю, да, так сказать, вбить поглубже, чтобы оно держалось крепче. Я просто, ну, слушай, а чисто аналогия, ничего плохого не хотел. Я к тому, что, ну, понимаешь, если еще официально не объявлено, а мы уже при парке, то, как говорится, фишка поперла. Значит, эти два Деда Мороза, значит, они начнут сдавать. И, глядишь, заживем, Сань. Понимаешь, а то что, в Москве вон метро сдают по 19 станций в год, а мы как задроты какие-то сидим тут, понимаешь?
Хорошо, я тебя услышал. У нас совсем мало времени. Давай по традиции под конец эфира о кино. Наша традиционная рубрика. Сегодня стало известно, что фильм «По воле Божией» французский Франсуа Озона, который должен был выйти в прокат вчера, в четверг, 25 апреля, его перенесли на следующую неделю, так как у нас сейчас Страстная неделя, завтра Пасха, с чем я всех православных поздравляю заранее, хотя сегодня еще вроде как рано, как бы, да, но не суть. Перенесли как раз, собственно говоря, из-за Страстной недели, потому что фильм о священнике из Лиона, это, ну, фактически документальная история, обвиненном в педофилии.
Священник-педофил, да, да, значит, у них там...
Так вот, как ты относишься к таким переносам?
Слушай, я не считаю, что такие фильмы должны в Страстную неделю выходить непременно.
А какие еще образом. Фильмы нельзя показывать в Страстную неделю? Давай посмотрим, что у нас в кино идет, в прокате. Может быть, книжки не должны продаваться?
Нет, ну это совсем разные вещи, так сказать, да. То есть фильм все равно, во-первых, выйдет. Во-вторых, мне не кажется, что этот фильм, который владеет умами многих и притягивает к себе, и вот люди просто, так сказать, визжат и трясутся от того, что любой день ожидания для них совершенно кошмарен.
Ну подожди, то есть, значит, в какие-то дни нельзя показывать «Бандитский Петербург», я правильно тебя понимаю?
Ну я бы скорее сказал так по поводу «Бандитского Петербурга». Вот там же очень много настригли, навырезали, потому что в «Бандитском Петербурге» есть ненормативная лексика, и в изначальной версии, да, вот, которая была снята, были полностью или частично обнаженные женщины. И с моей точки зрения это хорошо, потому что я против лицемерия и ханжества. Поэтому... Ну,
подожди, женщин уже нету обнаженных, ненормативной лексики нету, завтра еще что-то от него отрежут. Как да, бы. Значит, да, это так это, нормально? Это, как
нет, не очень хорошо, но в изначальном виде своем, да, конечно, не нужно это показывать в детское время, что называется. Наверное, это нужно показывать... когда дети спят уже. Хотя нынешние дети, они...
А тут дети-то этого и не знали.
Как, да, да, я тут недавно на детской площадке такого услышал от совсем маленьких.
Так они, наверное, из «Бандитского Петербурга». Это,
я думаю, не только.
Из «Нерезанного».
Я думаю, не только. Поэтому, понимаешь, ну должны какие-то быть... должны какие-то быть по... Что называется, по здравому смыслу.
Так да? По здравому смыслу, по-моему, все очень просто. Но есть фильм, как бы, да, есть «Страстная неделя». Кто хочет, идет в кино, кто не хочет, идет на другое кино. Или ну, не ходит во все,
ну,
как
ну,
бы.
Ну, с
да?
одной стороны, но если есть решение какое-то государство, да, о том, что государство должно выдать прокатное удостоверение вот именно на эту неделю.
Ну подожди, ну при чем
а здесь зачем?
А при чем здесь государство и «Страстная неделя», как бы, да?
Ну, так вот у нас государство, так сказать, несмотря на то, что у нас государство светское, да, оно любит какие-то знаки в сторону трех основных религий делать, да. Оно так устроено, да?
Так, мы же в следующую неделю нельзя будет еще что-то показывать, потом ну, да. еще что-то, как бы, да?
Ну, да. Есть... Дело в том, что так вот не бывает, что все можно. И ничего такого в этом нет, да? Вот, ну, в разных странах...
Так, а почему есть... тогда, подожди, на Украине нельзя запретить твой фильм, как бы, да? А здесь можно решать, что когда пойдет. Чем, в чем разница-то принципиальная?
Дело
Расскажи
в том, что
мне,
они
пожалуйста.
Вообще запретили фильм.
Ну, подожди, ну, а в чем принципиальная разница? Принципиальная,
если ты
я
не понимаешь,
вижу...
в чем принципиальная разница, то я даже не знаю, как с тобой быть. Потому что одно дело, так сказать, фильм пойдет там не там 27 апреля, а 29-го, да? Ну, и я и не вижу здесь никакого...
Так и там, кто хочет, себе скачает с торрентов и будет смотреть, в чем... Ну, какая
нет,
разница-то?
Нет, 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 извини, так сказать. Там никто хочет, и не с торрентов, так сказать, и никак, так сказать.
Почему? Что, не могу в Киеве что-то с торрентов скачать?
В Киеве ты купить не сможешь книжку, и привезти ее не сможешь. Понимаешь, прежде всего.
Ну, значит, по интернету ее скачаю. В чем
нет,
проблема?
Ну, нет, извини, проблема в государственном отношении, понимаешь? А это не запрет, на самом деле. Это еще раз говорю, что государство таким образом выказывает некое свое отношение, некий свой, так сказать, я не знаю, лоббизм какой-то, не лоббизм.
А лоббизм такое? Чему? Какие фирмы лоббирует государство? Расскажи мне, пожалуйста.
Значит, государство у нас мало чего лоббирует.
Ну но... вот сейчас как раз вышел в прокат, я тут думал, не пойти ли куда-то в кино, а, честно говоря, давно не был. Начал смотреть, увидел только наш отечественный фильм с Машковым, по-моему, «Миллиарды». И я не пошел, потому что что-то меня смутило.
А ты... я с тоски пошел.
Ну и как?
Мне тут нечего было делать в один из выходных. По-моему, этот фильм из-за него «Мстителей» как-то тоже сдвигали в прокате.
Ну, что-то, да, там, значит, да, тоже да, вот, да, 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 да.
В принципе, нормально, когда государство пытается лоббировать свое кино. Плохо только то, что кино это говно полное. То есть я тебе хочу сказать, что я давно такого говна большими ложками не ел. И у меня там даже, там знаешь, там даже Прохоров в маленькой роли отметился, олигарх самого себя играл. Я думаю, может, он деньгами как-то помогал этому творению, так сказать, и так далее. Но у меня, понимаешь, вот пусть это пока останется маленькой загадкой. Это то, как они принимают такие сценарии и почему они по таким сценариям начинают снимать. Такое ощущение, что они обдолбались или как-то нанюхались чего-то, понимаешь? Потому что там ни логики, ни какого-то здравого смысла, ни, там вообще ничего этого нет. Там, понимаешь, вот живет олигарх. Он такой крутой, у него банк, так сказать, и зовут его Машков. Хотя там его зовут как-то Левин или что-то такое, да? Но вот он такой весь ходит, там у него такие там, значит, ой, какие у него проститутки в отеле, где он живет, там этаж снимает. Они такие дорогие, они в таких трусах. У него все записано на его напарника, да, значит, на его друга, да, вот весь бизнес на нем. А вдруг хороший, верный, ну, такой туповатый немножко. А вот этот олигарх, он такой гений, типа. И вот он, как всегда, там говорит, нет, этот надо договор порвать, а вот это все, там его все боятся в этом банке, где он появляется, все встают, кто раком, кто просто так, да. И вот он обижает этого немножко друга там каким-то, и тот от сердечного приступа возьми, да и помри. А на него же все записано. И тут появляется дочка этого умершего друга, которая говорит, ша, наследство мое, я вступаю, так сказать, ты никто. Значит, пошел вон. Олигарх оказывается на улице. Его просто выносят юристы этой, значит, мадамы, которая приехала, так сказать, в Москву, и типа говорят, дадим пендаль, если приблизишься, да? А где юристы этого?
Я понял.
А почему так это все? Это без страха. То есть олигарх, где его связи? Все. Где его купленные менты, Андрей, депутаты? Там,
Саша, проститутки-то были.
Саша, с проститутками он часами расплачивался. Очень так это все по-машковски, так сказать, делал. Сань, но там круче. И вот он думает, а с кем же мне обратно отнимать мой банк? А оказалось, Сань, что у него 18 детей. А дети откуда? Подожди, взялись-то. Значит, он когда-то проходил общий анализ всего организма. У него брались, значит, все пробы, в том числе, видимо, сперма. И русские хитрые бабы, которые хотели ребеночка себе, чтобы ребеночек умный был. И врач коррумпированный говорит, у меня есть один гений, банкир, да? Классный будет ребятенок. И он продавал за бабки, значит, оплодотворение, так сказать, вот этого
бред какой
чудо-олигарха. А чудо-олигарх об этом не знал. Случайно узнал. И когда он оказался на улице, он решил из этих детей собрать команду, чтобы ограбить банк в Ницце, во Франции, где за семью печатями в сейфе лежит бумага, которая говорит, что все ерунда, все на самом деле собственник он.
А так-то ее было...
А так никак.
Я понял. Все, подожди. Дальше не рассказывай. Дальше мы все пойдем в кино и будем это смотреть, конечно.
Так вот. По поводу, значит, пасхальных недель и Машкова, который грабит банки с помощью тухлой рыбы. Он придумал схему, как подбросить в депозит рыбу, которая начнет от жары там тухнуть, и все сбегут из этого банка, потому что запах будет нестерпимый. Тут-то они и нахлобучат, понимаешь, так сказать, вот этих всех вот уродов.
Ты знаешь, я покидаю сегодняшний эфир.
Я к чему, да? Я просто хочу сказать, что в нашем Министерстве культуры должны понять, что, может быть, священник-педофил чуждой нам католической веры. Это не самое лучшее, что должно идти в предпасхальные дни. Но олигарх Машков со своим миллиардом и с выводком вот этих вот детей из пробирки, да, это, я тебе скажу, тоже не божье откровение. Это, конечно, посильнее Фауста Гёте. И вштыривает это круче героина, поэтому с этим надо бороться, как с распространением тяжелых наркотиков.
Стоп, снято, не продолжай. Это хороший финал сегодняшней программы, но хотя я все равно буду покидать его в таких противоречивых чувствах, потому что я тебя послушал и не понял, где истина, где правда. Мне кажется, ты тоже такой весь сегодня противоречивый и загадочный.
Русская поговорка гласит: правда она как собака. На кого спустишь, того и кусает.
Понятно. Это были итоги недели с Андреем Константиновым. А вопросы ему задавал я, Александр Горшков, главный редактор Фонтанки.ру. До новых встреч. Спасибо.
Пока.
Итоги недели с Андреем Константиновым. Каждую пятницу директор агентства журналистских расследований, известный писатель Андрей Константинов, высказывает свою точку зрения на актуальные события в стране и мире, не стесняясь называть вещи своими именами. Самое неполиткорректное ток-шоу на волнах российского интернета. Каждую пятницу после 16 в эфире интернет-проекта «Фонтанка. Офис».